Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что перепись населения закончилась, и как выяснилось, что принявших участие в переписи оказалось больше 100%. Будем разбираться, как такое возможно и вообще, что с переписью произошло. Лукашенко предложил провести социологическое исследование по реформе Конституции. Близится момент этот. Мы помним, что в ходе урегулирования политического кризиса в Белоруссии было достигнуто, было дано фактически обещание или планы, представленные по проведению реформы, конституционной реформы. Будем разбираться, зачем это социологическое исследование, при том, что я напомню, почему это заявление примечательно. В Белоруссии запрещены сейчас работы любых социологических служб. Приставы назвали число коллекторов с высоким риском вреда для должников. Оказалось, что такие есть. Их меньшинство, но все-таки будем говорить о том, почему сложно избавить рынок от нежелательных вот таких вот элементов в виде околокриминальных структур, которые занимаются, ну, как будто бы коллекторской деятельностью, хотя, по сути, конечно, так это не назвать. И в конце мы с вами обсудим, как Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк. Здесь важно понять, конечно, что дает рынку повышение цен на алкоголь вне инфляции, то есть это мера экономическая или это мера профилактическая для борьбы с употреблением спиртных напитков. Будем разбираться. В «Умных парнях» Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Много тем накопилось у нас, так что стрим в Ютубе включайте в 15.05. А сейчас о движении в городе.
В движении.
Так, получается, сколько нам? 4 балла, кстати, рисует Яндекс. Движение в городе есть, но временами сложное. Например, по МКАДу, скажу вам, от Носовихинского, даже от Щелковского шоссе пробка, там дорожно-транспортное происшествие, и тормозит до Белой дачи. На юге более-менее, между Калужским и Киевским шоссе есть небольшое затруднение по внутренней стороне. Между платной Ленинградкой и Осташковским шоссе тоже вам придется постоять. По внешней стороне пробка от Ярославского шоссе до Осташковского как раз. По третьему транспортному кольцу пробка на севере традиционно в обе стороны. Так, есть затруднения еще от Нижегородской улицы сюда наверх через Лефортовский тоннель. Будьте внимательны. Садовое кольцо, но более-менее ничего, за исключением района вот Мытной улицы. Небольшое затруднение на Таганке и в районе Киевского вокзала.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, число принявших участие во всероссийской переписи населения граждан составило больше 100%. Такие предварительные данные привел зам главы Росстата Павел Смелов в интервью «Коммерсанту». Он пояснил, что эти цифры не стоит пугаться, поскольку в настоящее время она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи. Оперативная информация ряда ведомств и содержит много погрешностей. Смелов подчеркнул, что в ближайшие 2 месяца полученные данные будут вычищаться, и к концу января Росстат уже представит первые предварительные результаты. Перепись завершилась вчера, проводилась она с 15 октября. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году. Из-за пандемии, понятно, ее отменили. Разные были тоже новости по поводу переписи. То якобы переписчикам говорили любыми способами добывать эту информацию о людях, заполнять эти переписные листы. То, что люди отказываются, то, что они соглашаются. Плюс много проблем было связано с тем, что люди там пишут про эльфов, гоблинов и так далее. Елена Башкирова с нами, гендиректор социологической компании «Башкирова и партнеры», кандидат философских наук. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Ивановна, а что происходит с переписью? Вот люди, не посвященные в тонкости статистики работы Росстата, первый вопрос задают: а как может быть больше 100%?
Ну, знаете, раз люди не посвященные задают такой вопрос, то уж, естественно, люди посвященные должны прокомментировать, сказать и, наверное, уволить человека, заместителя главы Росстата Павла Смирнова, который допустил
Смелого
такое высказывание в прессе. Это абсурд, понимаете? При подсчете, при вот такого рода подсчете, если правильно оно организовано, значит, число людей, которые участвовали, которые проживают у нас там в стране, не может быть больше 100%. Это абсурд, это непрофессионализм совершенно полный. Понятно, что там база этих данных должна уточняться, понятно, что также была плохо сделана организация, я как социолог, я вообще не понимаю, как это они могли выходить и комментировать вот данные, называть какие-то проценты, не проведя хотя бы первичного, так сказать, анализа данных и не убрать дубли. Да, они сообщают нам, что там есть дубли. Мне они как социологу понятны, да, вот, но это можно было не допустить эти дубли даже на уровне первого введения. И они должны были дубли тут же удаляться. Если была система онлайн, да, понятно, она не могла там ставить контроль. Если человек второй раз идет, его просто не допускают, ему не дают возможность, если он уже есть в базе. Понятно, что там были уже другие системы офлайн, когда переписчики ходили, ну, их же вводили в тот же самый компьютер, в ту же самую систему онлайн. У меня встает вопрос, как же ее вводили, да? Вот, тогда она должна была просто автоматически удаляться, и поэтому такой глупости, как что составило число переписавшихся, составили больше 100%, ее, конечно, быть никак не могло. Более того, значит, мне понятно, что была очень плохая организация. И у меня лично, как у социолога, который вот столько лет уже с надеждой ждет результатов этой переписи, потому что для нас это хлеб. Мы не можем ни на одной исследовании репрезентативной делки, если у нас нет достоверной информации о количестве проживающих в разных городах, регионах там и так далее. Вот, значит, я теперь понимаю, что как мы жили, имея такую плохую информацию, так мы, очевидно, и будем продолжать жить. Потому что вот это вот интервью меня просто, так сказать, не опровергает вот эти вот мои надежды никак. Вот, значит, дальше они все время тут пишут о погрешностях. Пишут, что вот, значит, по данным предыдущих переписи, значит, что содержит много погрешностей. Она будет вычищаться и будут представлены
новые данные, да.
Результаты. Но вы понимаете, это абсурд. Человек признает, что мы все сделали неправильно. Сейчас будут проведены некие манипуляции, и простой народ реально не понимает. Они будут это воспринимать именно как манипуляцию, как какую-то, знаешь, вот какую-то фальшивую информацию. Хотя это не всегда так, я это знаю. Мы в социологии тоже используем разные процедуры, перевешивания, но они абсолютно научно обоснованы. У нас идет очень-очень жесткий контроль. Я не понимаю, как здесь осуществлялся контроль. И потом я слышала часть вот сейчас вашей передачи до того, как меня включили. Я совершенно понимаю, согласна с людьми. И я так понимаю, если провести опрос среди людей-переписчиков, я понимаю, что им поставили очень жесткие сроки. Их поставили в какие-то тяжелые условия. Я понимаю, что были там объективные и субъективные причины. Объективные, понятно, это был коронавирус. Понятно, что его откладывали. И понятно, тот период, в который все-таки приняли решение проводить перепись, это была очень большая ошибка. Потому что тот период как раз отличался достаточно высоким уровнем пандемии, что привело к тому, что люди совершенно правильно делали, что не открывали двери, и тогда они заставляли переписчиков, я догадываюсь, я не знаю, я просто знаю, мы тоже проводим опросы, они должны были стоять просто у двери подъезда и каждому там обращаться, умолять их переписаться, быть в масках и при этом иметь планшет на руках. Я знаю, как это тяжело. И кроме того, как я поняла, когда я узнала, какие там сроки, это сроки просто невыполнимые для такого рода работы.
За месяц вы имеете в виду, да? За месяц.
Это люди не могли серьезно, объективно сделать.
А интернет? А интернет не ускорил процесс?
Интернет ускорил, но не все же пользуются интернетом.
Ну это да.
Поэтому, конечно, часть прошла, и то, что была вот это вот, можно было на госуслугах, это, конечно, безусловно, шаг вперед, и это очень хорошо, но у нас население большое, 25% у нас живет в селах, а очень значительная часть населения живет вообще в маленьких городках, уровень жизни у людей уже в течение седьмой год уже падает, понимаете, это надо иметь. Интернет, надо его оплачивать, надо иметь компьютер, там планшет, телефон и так далее. это же и общество не было готово, и период был времени выбран недостаточно.
Елена Ивановна, кажется... да, Елена Ивановна, а да. Прям еще один вопрос остался у меня. Скажите, пожалуйста, а вообще функционал переписи насколько сейчас важен, с учетом того, что наши слушатели пишут, ну все уже посчитаны, база МВД существует, база ФНС существует, любые базы существуют, бери ННН, бери паспорт, вот тебе и люди. И без гоблинов, орков и прочих каких-то творческих изысков, да, которые употребляют
люди. Я согласна и не согласна. Значит, я считаю, что такую перепись всенародную надо проводить, но надо совершенно менять тематику. Не надо задавать те вопросы, которые так очевидны. Или не надо задавать такие вопросы, например, в отношении мигрантов, на которые люди не будут отвечать. Эти мигранты прячутся, большинство из них нелегальные и так далее. Не хочу время тратить, говорить. Да? Надо было включать какие-то очень важные вопросы. Например, там, говорить там, об условиях жизни людей, которые реально ты никак не перепишешь и не узнаешь. Там, количество тоже вот, тяжело больных или количество людей, которые там страдают от алкоголизма, и что это часто очень скрывается. Для уточнения, конечно, нельзя рассчитывать, что будет там такие цифры стопроцентно достоверные, да, но у нас масса всяких вот таких социальных проблем, которые реально нельзя прощупать и узнать каким-то другим способом. Угу. О них люди не говорят, молчат. И, я не знаю, приглашали ли кого-то из социологов, меня лично нет. Обычно нас приглашали накануне, мы, хотя мнение не учитывали. В прошлый раз мы все говорили, они вытянули вопросы об уровне образования. Все, и не учли, мы все им говорили. Более того, мы им все предлагали, нас же много, у нас есть свои сети людей, которые специально обучены, которые знают, когда перед ними закрывают дверь, они знают, как себя вести. Вот. Нас не пригласили, нас игнорируют. Это большой, у нас 600 компаний вообще по России есть. Понятно. Мы бы это провели, ну, в десятки раз лучше, чем какие-то нанятые люди. Понятно, они сели рисовать. Я даже не знаю, я даже против этого, мы за это штрафуем, сильно наказываем, но им создали такие условия, невыносимые просто, и они не могли потом проверять, а им было, как мне кажется, наверное, 10%, наверное, дано было задание ходить по квартирам проверять, но спасибо. Опять же пандемия, опять же не проверили.
Спасибо, Елена Ивановна.
Организация была ужасной, Росстат, просто надо заново его переорганизовывать, это невозможно. Что было сделано, это впустую затраченные деньги.
Спасибо. Спасибо большое, Елена Ивановна. Елена Башкирова была с нами, гендиректор социологической компании «Башкировы партнеры», кандидат философских наук. Давайте быстро у нас голосование проведем. Вы принимали участие в переписи населения? К вам приходили? К вам... Да, без третьего варианта. Ага. То есть к вам приходили, вы принимали участие в переписи? Да, 134-21-35. Либо госуслуги, либо так к вам приходили. 134-21-35. Вообще не проходили перепись, то ли не хотели, то ли не знали, то ли, ну, вообще как-то мимо вас все прошло. 134-21-36. Итак, вы переписали 134-21-35. А вы не участвовали в переписи населения 134-21-36. Так, а потом удивляется, а почему народ власть не доверяет? Неужели там плохо объяснили, говорит панк 13-й? Ну, вообще странно, на самом деле, действительно получается, если оно вот все так было, и видите, и про больше 100%, это с точки зрения социолога не самый понятный вариант, что это вообще такое, это непонятно просто, не может быть больше 100%. А кто-то, правда, говорит, больше 100%, может быть, если я ответила на госуслугах, а в подъезде встретила переписчика, который, невзирая на мои слова, просила звонить ей, передавать свои сведения. Любовь предполагает, вы знаете, Любовь, ну, по идее, они же сводят эти данные, они же вводят это все в компьютер, или это какие-то сосуды, не параллельные прямые, которые не сообщаются. То есть один бланк это от переписчика, который ногами к вам пришел, а другой бланк это который вы на госуслугах заполнили. И все это в Росстат идет, а никак не соотносится с реальностью. Я думаю, чиновник имел в виду в прошлой переписи себя провели, например, 70 миллионов, в этот раз 84 миллиона. А, ну, кстати, такое тоже может быть. Да, приняли участие больше 100%. Имеется в виду, что, ну, не знаю, это тогда просто ошибка формулировки, и оно так не звучит. Никто никого не увольняет за некомпетенцию, говорит Лофт и МСК. Если переписался на госуслугах, домой-то не должны были прийти. Ко мне никто не приходил, Артем из Челябинска говорит. А кому-то, кто-то и на госуслугах не был, и к нему не приходили, понимаете, Артем. Это же тоже очень интересно, почему так произошло. Более того, а какой уровень тогда доверия этим знаниям? И плюс еще, насколько я знаю, сегодня в «Своей правде» тоже переписи будут обсуждать. Включайтесь, пожалуйста. пожалуйста, после 5 часов, потому что это же тема очень важная, то есть перепись нужна сама по себе, надо понять все, и не все данные можно получить через ЗНН, паспорт, полис и анализ крови, понимаете? А есть другие данные, которые нужны социологам, которые нужны государству, а тут получается просто аппаратный подход, надо отчитаться, вот, пожалуйста, и люди сами от себя заполнили. Ну, так это или как? 7373948. А, так, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло, добрый день. Здрасте. Спасибо за эфир. Абсолютно согласна с Еленой Ивановной. Совершенно непрофессиональное проведение переписи населения. Это мое субъективное мнение. Значит, тем, кто считает, что переписчики повторно заполняли на госуслугах, существует специальная инструкция, что вы должны сохранить свой QR-код, по которому переписчик просто его отсканирует, и ваши данные будут
увидят.
Будут задвоены. Это первый вопрос. Так. Второй вопрос. Тоже проводила своеобразное социологическое исследование среди своих родных, близких, знакомых. Значит, район Очаково-Матвеевская, никто не видел переписчиков. Парк Победы, никто не видел переписчиков. Варшавское шоссе, Чертаново, никто не видел переписчиков. То есть вообще не ходили люди по домам и дворам, причем специально этим интересовалась, спросила задать этот вопрос.
Понятно.
Не было у нас
переписчиков. Спасибо.
Не было у нас переписчиков.
Интересно. Может, у них был обеденный перерыв? Может.
Нет, это не обеденный перерыв, это в течение нескольких дней специально узнавала, и это просто-напросто бюджетные деньги были отмыты, и ничего не было проведено.
Понятно, спасибо большое. Но или не совпало так, или слишком мало было переписчиков, вот в чем дело. Ну не может же быть такого, да, что один переписчик на одну квартиру, вряд ли. А итоги голосования какие? Вы активные? 20% говорят, что они участвовали, 19% в переписи. А 81% наших слушателей, у нас нерепрезентативное голосование, но все-таки 81% сказали, что и не участвовали в переписи населения. Откуда взялись больше 100%, конечно, это очень интересно.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лукашенко предложил тем временем провести социологическое исследование, другое, по реформе Конституции. По словам президента Беларуси, органам власти важно знать мнение граждан не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам развития страны. Белта об этом сообщает информационное агентство. Думаю, надо провести масштабное социсследование, охватив различные регионы, слои населения, как мы делали накануне Всебелорусского собрания, сказал он. По словам президента, органам власти важно знать мнение граждан не только по теме конституционной реформы, по другим актуальным вопросам развития страны. Николай Межевич с нами, руководитель Центра белорусских исследований Институт Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Николай Маврич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с учетом того, что в Беларуси социологические исследования сейчас вне закона, как вы считаете, как себя Александр Григорьевич это представляет?
Ну, я бы не стал формулировать именно так, столь жестко, что социологические исследования вне закона. Ну, скажем так, да, работа социологом в Республике Беларусь сейчас не самая простая работа, и я бы сказал так, работа крайне редкая и дефицитная. Но при этом само по себе решение президента республики абсолютно верное. Социология – это вот такое окно в мир. Заглянув туда, можно узнать что-то неприятное. Это есть факт. Но ведь можно узнать и что-то приятное. А не заглядывая туда, не узнаешь вообще ничего. Поэтому, видимо, сам президент или его окружение – приняли решение заглянуть, да, то есть провести исследование и, возможно, столкнуться с не только с предполагаемым, но и каким-то иным результатом. Но вообще просто... же любое социологическое исследование дает результаты, в том числе в зависимости от формулировок на старте.
Конечно.
Но это своего рода как с компьютером. Знаете, что заложишь на входе, то, в общем-то, получишь и на выходе.
Но тогда, Николай Иванович, тут же другой момент. Чего хочет Александр Лукашенко сейчас вдруг узнать? И с другой стороны, все же зависит еще от контекста, в каких условиях проводить эти исследования. Мы понимаем, что в Беларуси сейчас в обществе не самая простая обстановка. И зачем, главное, проводить это исследование, если он сам сказал, у нас будет конституционная реформа. А социологическое исследование зачем?
Ну, на самом деле, конституционная реформа, вероятнее всего, будет.
И ну да, да, да.
Я вообще не знаю противников конституционной реформы в Республике Беларусь. Просто некоторые предполагают, что за этой фразой может скрываться коренное изменение всей политической системы, вплоть до отмены поста президента. Эти люди хорошо представлены в Риге, в Варшаве, в Вильнюсе. А некоторые предполагают, я бы сказал, большинство предполагает, что это все-таки будет попытка усовершенствовать ту систему, которая есть на сегодняшний день. Я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко тоже скорее склоняется к второй версии усовершенствования той системы, которая есть и так сегодня.
Хорошо, но исходя из обстановки в стране, Виктор нас спрашивает, насколько будут правдивы ответы, как вы считаете? Как спросят, настолько и будут.
Ну, первый момент, действительно, как спросят. Я еще, когда в прошлом веке учился в социологической аспирантуре, был такой грех, опытные мэтры, именно так нам объясняли, как это можно сделать, как формулировкой вопроса повлиять на ответ. Думаю, что белорусские коллеги тоже это все знают, тем более 30 лет прошло, да, с лишним. Вот. И так. Второй момент. Важность, значимость опроса важна не только для Минска, но и для Москвы.
Зачем?
И для Брюсселя.
Так, иностранцев опять Варшавы. Приглашать, что ли?
Нет, просто, скажем так, эти результаты опроса могут быть акцептированы, приняты в Москве как прямое свидетельство воли белорусского народа, а могут быть, ну, скажем так, приняты с оговорками. Видите, я так вынужден несколько осторожно формулировать, но, тем не менее, я думаю, наши слушатели все поняли.
Ну, да, здесь просто важно понять, ну, а что принципиально иного будет? Вопрос, конечно, здесь не очень понятно, на какую тему будут эти вопросы, а просто были выборы, и было 80%. После этого, понятно, что было, мы все были свидетелями этих событий. Просто сейчас это, да, это нужно Лукашенко для чего? Или это все-таки ритуал определенный?
Это и ритуал, так. И элемент, шаг на большой дороге в сторону закрепления легитимации собственной власти в новых условиях, да, когда понятно, что помимо сторонников есть и противники. И они, эти противники никуда не делись, и более того, Александр Григорьевич даже не предполагает, сколько их в Минске. Эти люди весьма активны, так. И особенно в российских социальных сетях, они выкладывают такой контент, который не оставляет сомнения в том, что они выйдут на улицу в том случае, если это будет более безопасно.
Или придут к ним. Но как раз после этого социологического исследования.
А вы знаете, если они, если оно будет проведено грамотно, если его результаты будут убедительны для части оппозиции, то мне, по крайней мере, хочется верить в то, что некоторые люди, которые выступают против существующей системы в Республике Беларусь, ну, скажем так, немного задумываются, да?
Понятно.
Ну, вот я сошлюсь на один такой важный момент. Значительная часть белорусской оппозиции, если не вся, уверена, что при разрыве хозяйственных связей с Россией республика будет жить так же, как она живет сегодня.
Это интересно.
Да. Причем люди не пьющие, и в наркотиках не отмечены. С хорошим образованием.
Но уверены в этом, понятно.
Абсолютно уверены, что сотрудничество с Россией на уровень экономического развития Республики Беларусь не влияет. Это я все много лет уже пытаюсь лучшим из них объяснить, что так не бывает, даже в сказках. Не верят.
Понятно. Спасибо большое, Николай Маратович. Принято. Николай Межевич был с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валда». И сейчас минутка русского языка, потому что Юрий настаивает. Каждый эфир Юрий настаивает и обвиняет меня в безграмотности, говоря, что страна называется Беларусь, а не Белоруссия. Юрий, минутка русского языка специально для вас. На Украине Республика Беларусь, но страна Белоруссия – и в Донбассе, а не на Донбассе. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы продолжаем. Виталий еще. Интересно, конечно, узнать фамилии белорусских оппозиционеров, которые считают, что от разрыва с Россией все будет хорошо. Это могут считать какие-нибудь отбитые радикалы, которых всего 2% или 3%. Если верить словам той же Тихановской, Латушкой, они заинтересованы в России, хотят сотрудничать с нашей страной. Слушайте, ну я не знаю, сколько Тихановская готова сотрудничать с Российской Федерацией. И вообще, с учетом того, в каком статусе сейчас находится эта женщина, то, ну, как бы сложно расценивать. А другое дело, и господин Меджевич ровно об этом говорил, что люди с высшим образованием и так далее, они, в общем, тоже уверены, что как будто бы будет, если не лучше, то точно не хуже будет для Беларуси. Ну, может быть, они не видели структуру белорусской экономики. Ну, такое бывает. Знаете, когда все ровно, кажется, что вот оно так и есть на самом деле. Вот. Ну, посмотрят хотя бы, пусть сколько на споте газ стоит. И почем газ российский в Белоруссию поступает. Ну, может быть, как-то прояснится в голове у них. Приставы назвали число коллекторов с высоким риском вреда для должников. Федеральная служба отнесла к группе высокого риска чуть больше 7% коллекторских компаний. Но нарушения при работе с должниками допускают в основном нелегалы и МФО, неоцениваемые ФССП. Считают участники рынка. 30 коллекторских агентств в России работают с высокой категорией риска, то есть они посчитаны. Это 7,2% от общего количества компаний, которые состоят в реестре профессиональных взыскателей. 414 юрлиц по состоянию на 3 ноября. Борис Воронин с нами, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а если все посчитаны, то почему так сложно избавить рынок от этих нежелательных элементов?
Знаете, хороший вопрос. Ну, тут два момента. Первое, часть хулиганства идет от микрофинансовых организаций, которые называются вымышленными именами. То есть те компании, которые как будто бы не в реестре, на самом деле это микрофинансисты, которые придумывают там страшные названия, пугающие, с какими-то там, например, Гудермес, ну или подобными. И второе, к сожалению, вот надо сказать, что приставы, они молодцы, то есть они в хорошем смысле рьяно взялись за свою работу и штрафуют очень активно нарушителей. Но на самом деле штрафовать даже 10 или даже 30 раз компанию, которая угрожает людям убийством, и она поймана за руку на этом, мне кажется, не стоит. Мне кажется, надо вычищать рынок, именно избавляться от этих компаний. Вот цикл избавления от таких откровенных хулиганских компаний все-таки он относительно затянут. А кто хулиганит? Вот как бы вот эти пики хулиганов, ну, все, в общем, знают. Мне вот люди звонят, где-то человек по 5 в день, и я практически сразу говорю, ну, вам, наверное, звонят вот эти, да, вот эти звонят.
Ну, просто интересно, мы понимаем, что если речь идет о том, что кто-то кому-то там бутылку с зажигательной смесью кинул, такое было, как-то там ребенок пострадал.
Это было, да, года назад.
Но там же уголовные дела, там же уголовные дела, поэтому теоретически, если заводится уголовное дело, значит, юридическое лицо, вот это вот оно автоматически ликвидируется, нет?
Шикарно. Дело в том, что как раз вот вы затронули тему. Дело в том, что у нас ФССП России, оно может штрафовать, то есть оно штрафует, и штрафы достаточно большие для хулиганов. Это 200 тысяч, 300 тысяч. Ну, правда, граждане не так часто жалуются, чтобы потопить хулиганов.
Они боятся. Этим,
ну, даже не боятся. Скорее, может быть, зачастую не знают. Поэтому, может быть, стоит сказать, куда надо жаловаться еще раз в вашем эфире.
Да.
Вот. А проблема в том, что очень часто люди действительно пишут жалобу ФССП России. Они пишут и пишут, что там есть угроза жизни и здоровья. Эта жалоба ФССП России передает в МВД. МВД отрабатывает их ужасно плохо. То есть все эти документы, жалобы с угрозами спускаются на уровень участкового, а вы понимаете прекрасно, что даже самый активный продвинутый участковый просто не может справиться с организованной преступностью, действующей там из другого города, из Новосибирска или из Ростова. То есть на самом деле моя просто вот мечта и что я хочу донести до, как бы сказать, до голов, до сознания наших больших руководителей, которые, я уверен, зачастую ставят эти вопросы. Даже я знаю, что однажды этот вопрос обсуждался на Совете Безопасности даже. Так вот, нужно создать межведомственную группу МВД ФССП России, МВД управления К, которое ловит этих телефонных там террористов, хулиганов. И выкорчевать буквально 3-4 колл-центра. Все, тема закроется, вот с этими угрозами просто она исчезнет. То есть останутся споры, заплатил, не доплатил, скидку обещали и так далее. Вот такого рода обычные, так сказать, споры хозяйственных субъектов, что называется. А вот это все уголовщина просто исчезнет, потому что пока этим, к сожалению, заниматься можно, чуток откупившись.
что-то как-то купившись. Но в данном случае, Борис Борисович, с вашей точки зрения, насколько поменялось ли отношение граждан к коллекторской работе в принципе? Потому что мы в эфире периодически эти темы поднимаем, и для людей однозначно, если проголосовать судебные приставы или коллекторы, коллекторы, конечно же, будут в меньшинстве в плане того, что люди до сих пор считают, что это какие-то вымогатели, которые заваривают двери, кидают бутылки с зажигательной смесью и вообще оставляют матерей больных детей без штанов последних.
Люди не разбираются, где коллектор, где микрофинансовая организация, где профессиональный коллектор, где банк, и не будут разбираться. Пока мы не удалим вот этих вот отмороженных, простите, хулиганов с рынка, они не будут разбираться. И для них, ну так по-честному говоря, для них и пристав, который снимает деньги с карты, тоже не сильно лучше. Поэтому пусть уйдет вот эта вся, весь негатив, связанный с какими-то полууголовными вот этими вещами, которые позволяют себе микрофинансисты. И мы хотя бы останемся только в понимании, что любить коллектора никогда не будут, потому что все равно он приходит за деньгами. Но убрать вот эту вот этот вот налет преступности, конечно, можно. Но здесь дело не в пиаре, не в красивых разговорах, не в убеждении, а в том, что просто их убрать, вот этих вот хулиганов. И вот мы стараемся это сделать. Ну, пока недостаточно.
Просто еще интересно, вот рассчитанная ФССП доля вот этих высокорисковых взыскателей, она разве что-то отражает, кроме того, сколько раз ФССП, ну, получается, штрафы выписал?
Знаете, на самом деле показатель плох, но не безнадежен, потому что на самом деле, вот мы смотрим по своим жалобам, я составляю иногда таблички по штрафам, которые вынесены в отношении коллекторских компаний или микрофинансовых организаций, я вижу, что все-таки этих самых хулиганов, кто себе позволяет эти вещи, да, все угрозы, на самом деле все-таки штрафуют. Поэтому они находятся в первых рядах. Но дальше возникает вопрос, а как разделить, ну, просто количество штрафов, да, если в штуках, когда штрафуют за угрозы жизни и здоровья, убийства или там какие-то угрозы другие, или там расклеивание плакатов, да, и за то, что, например, человеку пришла просто по ошибке вторая смс-ка, или сотрудник компании на сотом звонке просто забыл представиться, язык у него заплелся, так грубо скажем. Вот понятно. Такого рода вещи. Вот эти вещи, конечно, надо разделять. То есть нужно разделять по виду нарушения. И в ситуации, когда есть угрозы или вот запугивание, психологическое давление такое вот очевидное, просто быть абсолютно нетерпимым.
А просто
есть
интересно, Борис Борисович, почему, да, ну, мы понимаем функционал службы судебных приставов. Это организация, которая контролирует, получается, да, деятельность коллекторских
надзор,
агентств.
Надзор, да.
Надзор. Все. Но есть же рынок сам по себе, и наверняка легальному рынку коллекторских агентств невыгодно, что среди них есть вот такие нежелательные элементы. Почему с помощью рынка, с помощью большой ассоциации это сложно сделать и вычистить этих элементов?
Ну, понимаете как, мы действительно вычищаем их. То есть у нас есть стандарты, есть правила. Мы не примем в ассоциацию никакую компанию, которая замешана в таких делах. Но проблема в том, что эти компании существуют, например, при микрофинансовой группе юридических лиц. И она, по сути, является, ну, то, что она коллекторская, это условность, потому что она, по сути, лишь служит средством ухода от соблюдения нормативов Центрального банка. То есть Центральный банк, ну, так сказать, он такой простоватый, на самом деле. Некоторые думают, что это такая серьезная организация, которая, так сказать, ух, как жестко надзирает. Нет, на самом деле они очень много смотрят сквозь пальцы, и, в частности, вот на микрофинансовом рынке коллекторская компания служит для того, чтобы, первое, уходить от нормативов по резервирование. И второе, чтобы жалобы приходили на другое юрлицо. То есть Центральный банк сразу доволен, жалоба идет не на его микрофинансовую организацию, а на какого-то там коллектора. А дальше, соответственно, ну, годик прожила эта компания, они закрыли, новую открыли. Есть группировки целые, там по 3-4 компании, они открывают их, закрывают. В общем, здесь все-таки, конечно, рынок делает свою работу. Мы, например, пишем жалобы, обобщая материалы в МВД. Мы получаем в ответ, например, информацию о том, что, ну, не видим здесь никаких нарушений.
Понятно. Спасибо.
Так что,
да, принято,
как-то...
Борис Борисович.
Да,
Борис, пожалуйста. Воронин был с нами, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Михаил говорит, а уж если оператор Сбербанка за месяц, звонят за просрочку в один день, откуда взять адекватных? Михаил, а это как раз про адекватность. Это как раз про заботу, если хотите сказать, о вашей кредитной истории. Потому что если вы просчитаете на несколько шагов вперед, например, вы хорошо платили, у вас была идеальная кредитная история, и тут вам неожиданно начинают отказывать в кредитах, даже в маленьких. Если вы сделаете выписку из бюро кредитных историй, вы можете увидеть, что вот эта просрочка в один день, например, в 43 рубля условно, там, или в 417 рублей 85 копеек, она вам попортит кредитную историю. Поэтому, когда вам Сбербанк или любой другой банк звонит, что «товарищ, оплати, пожалуйста», в общем-то, это хорошо, потому что это хорошо для вас. Если вам не нравится, что вам звонит Сбербанк, ну, простите, тогда, ну, кредит не надо было брать или что. В конце концов, они звонят, действительно напоминают. Они же свое все равно возьмут. Они возьмут через суд, через пристав, неважно как. А вашу кредитную историю вам придет потом побегать, чтобы ее исправить. Потому что мало ли что может быть. Может быть, вам еще какую-то квартиру захочется взять ипотеку. А вам уже не дадут, потому что у вас в бюро кредитных историй все зелененькое в истории вашей кредитной, все зелененькое, и только маленький участок красный, а у вас бах, и рейтинг падает. Понимаете, в чем дело? Непонятно, почему, в принципе, взыскание долгов нельзя оставить исключительно приставом. Зачем к взысканию долгов звать компании, где коллекторами работают, мягко говоря, криминальным прошлым и наклонностями маньяк, говорит Виталий. Но сейчас-то уже нет, Виталий. В том-то и дело, что сейчас среди этих компаний, в общем-то, мало контор, которые работают, вот как вы говорите, с наклонностями маньяка. Это такие же, ну, условно, это как можно назвать, да, что это похоже на службу приставов, только с коммерческим уклоном, вот и все. А приставов, как известно, на всех не хватает. Это тоже отдельная история, понимаете? И мы с вами в эфире это обсуждали, почему нельзя только на приставах все это сделать. Ну, во-первых, есть коммерческие банки. Банкам может быть выгодней действительно работать с коллекторскими агентствами, которые за проценты это все делают. Но за процент делают не в смысле, там, вышибают двери или заваривают вход в подъезд, или пишут «верни деньги, там, последние негодяи», вот что-нибудь такое, да, или «я твоего ребенка из детского сада встречу». Нет, это совсем не так. Это по-другому. Но проблема в том, что, да, несмотря на наличие законодательства, на протоколы действий, на эти ассоциации, к сожалению, есть конторы, которые, в общем, портят всю картину. Более того, вспомните, пожалуйста, что вы же сами в эфире пишете, ах, какие иногда бывают нехорошие судебные приставы, заблокировали счет, а я уже все оплатил. Понимаете, система тоже сбоит ими, может, вот, с этим ничего не поделать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, тут позвонил человек, простите, пожалуйста, Сергей, я видела, вы же коллектор, да. Но уже не звоните, потому что у нас в конце эфира рубрика, мы должны пораньше закончить, а тему еще надо обсудить. Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и маньяк. Ой, маньяк, простите. На водку и коньяк. Минфин предложил поднять цены. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Видите, про маньяков начали говорить, и сразу и в следующую тему перешло. Итак, водка предложена до 261 рубля за бутылку, 7,4% вместо 243. Бренди до 348, коньяк до 480 рублей. Ранее стало известно, что в первой половине 2021 года розничные продажи водки снизились на 4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 344 миллиона литров. Ничего себе, 344 миллиона литров, это получается, это много, если брать из расчета на население, да. Максим Черниговский с нами, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что дает рынку повышение цен на алкоголь вне инфляции? Это про заботу о здоровье или про экономическую выгоду?
Да вы знаете, Евгения, это однозначно не повлияет, точнее, негативным образом повлияет на здоровье наших граждан и отрицательно скажется на экономике нашей страны. Я, конечно, являюсь безусловным противником повышения цен на легальный алкоголь. Объясню почему. Потому что любое повышение цен на легальный алкоголь приведет не к снижению объемов продаж, да, алкогольной продукции, а к изменению структуры потребления алкоголя на территории Российской Федерации. А именно, объемы продаж и, соответственно, потребление легального алкоголя, безопасного, снизится, а объемы нелегального алкоголя, контрафактного алкоголя увеличится. И соответствующим образом увеличится количество отравлений, от этой спиртосодержащей дряни, по сути дела, понимаете, и количество смертных случаев, понимаете, от потребления этих спиртосодержащих напитков, назовем их таким образом. И правоту моих слов, к сожалению, доказывают те события, которые произошли вот в октябре
текущего года, области.
Да, и в Екатеринбурге, и в других городах. Массовое отравление от метанола, который используется
бодяжит,
при производстве
вот этой нелегальной продукции. Но, Максим, тогда другой момент. Все-таки вы считаете, что Минфин исходит из сугубо каких-то бухгалтерских расчетов?
Да, вы знаете, из формальных, как вы правильно сказали, бухгалтерских расчетов, действительно, инфляция в Российской Федерации, это официальная инфляция, увеличилась более чем на 7% по сравнению с 2020 годом, и Минфин берет эти цифры и закладывает их в рост цен на алкогольную продукцию, что совершенно неверно, понимаете? Надо брать в расчет и другие совершенно показатели. В первую очередь, это реальный уровень доходов наших граждан. В 2020 году реальные доходы наших граждан упали на 7% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году эта тенденция продолжилась. Это во-первых. И во-вторых, я хочу напомнить, что 15 лет тому назад в Германии тоже решили повысить цены существенно на легальную алкогольную продукцию, так, считая, что тем самым снизит объемы потребления, значит, в Германии алкоголя. А получилось следующее. Действительно, потребление алкогольной продукции в Германии упало, а объем, всякого рода наркотических средств, понимаете, психотропных, увеличился. Понимаете, это еще одна проблема, которая ждет Россию в рамках повышения цен на легальную алкогольную продукцию.
Понятно. Спасибо большое, Максим. Принято. Максим Черниговский был с нами, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук. Говорят, что это сугубо бухгалтерский подсчет со стороны Минфина. И вопрос, конечно, что с этим делать? Не знаю, приветствуете вы это или не приветствуете, или вам, в принципе, все равно, замечаете вы это? Но просто даже интересно, что, видите, в первой половине 2021 розничные продажи водки снизились на 4% к аналогичному периоду прошлого года, 344 миллиона литров, а если 145, получается, 2 литра на больше 2 литров на человека, ну, если так просто вот математически рассчитывать, это много, наверное. По водке. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Приветствуете ли вы повышение цен на алкоголь? Или как? Или считаете, что все-таки это не есть хорошо? Потому что есть ощущение, на самом деле, что пытаются одним махом двух зайцев сразу. То есть, с одной стороны, делать алкоголь более недоступным, но при этом люди же будут гнать наверняка. Вот. И в лучшем случае они будут какой-нибудь что-то настаивать дома, а в худшем случае они будут покупать вот то, чтобы это было в Оренбургской области, в каком-то магазинчике. Вот. И потом слепнуть, умирать и так далее. 7373948. А с другой стороны, может быть, производство растет, в смысле, стоимость производства. И поэтому такие расчеты от Минфина. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, я заметил даже по своим знакомым и, так скажем, что многие покупают самогонные аппараты, вот, а многие затаривают уже спиртом, я смотрю. Причем таких хороших, как говорится...
Объемах.
Объемах, да. Дел там нормальные настроечки и так далее. Но, опять же, понимаете, спирт берут не напрямую из заводов, но где-то как через завод. Опять же, есть риски определенные. Но я работал в свое время налоговую по алкоголю, вот, и, как говорится, все это пробовали, там они вводили ограничения и так далее. Но я могу сказать, что, конечно, лучше бы пропаганду здоровья вводили бы, потихонечку бы, как говорится, культура питья бы у людей была наших и так далее. И качество продуктов бы... А у нас, получается, на каждом углу мини-заводики, пусть даже официальные, плюс магазинов куча во дворах, не буду называть, да, которые работают. Вот. А в целом, конечно, правильно сказал эксперт, что и вы только что... Один высомый зайцев здесь явно не убьешь.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Да, ну просто был же случай, когда вот Алексей говорит, чем меньше доступно, тем лучше. А лоббист от алкоголя лжет, говорит Алексей. Ну, Алексей, послушайте, виноградники, помним, уничтожали. Уничтожали виноградники, уничтожали. И что? И много, можно сказать, это жизни сберегло. Можно просто, ну, поднять какие-то данные с конца 80-х, начала 90-х годов, что люди пили, к сожалению. То есть, если исходить из парадигмы, что пить должны меньше, значит, наверное, должен быть не такой линейный подход к тому. Давайте пусть это будет недоступно. и тогда люди пить не будут. Нет, к сожалению, люди будут пить, но что-то такое, что пить, в принципе, нельзя. Вот. А пока оно так и получается. Но в любом случае Минфин это только предлагает с 1 января сделать, то есть повышение выше инфляции фактически получается. Но примут это, не примут, непонятно, потому что пока это проект приказа. Все о недвижимости сейчас, новости и умные парни.